Читаем из двух текстов Священного Писания. Первый записан книга Бытие, 32 глава, с 24 по 26 стихи, и Евангелие Матфея, 27 глава, 45 и 46 стихи. Итак, книга Бытие. «И остался Иаков один, и боролся некто с ним до появления зари, и, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с ним, и сказал ему: „Отпусти меня, ибо взошла заря“. Иаков сказал: „Не отпущу тебя, пока не благословишь меня“». Евангелие Матфея. От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого, а около девятого часа возопил Иисус громким голосом: „Или, или, лама савахвани“, то есть: „Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил? Аминь“». Дорогая церковь, все, кто присутствует, и все, кто слышит, видит, мы вступили в определенную полосу не только от исторического периода продолжения рода человеческого, но и в то, о чем когда-то говорил Христос о своих признаках второго пришествия. Мы даже не можем сегодня понять, что побуждало учеников вот задать такой вопрос. Да, они показали Христу с Елеонской горы красоту того периода храма Соломонова, восстановленного. И вот, возможно, вот эта хвальба или это, как бы сказать, чувствование некой внутренней гордости за вот то величие храма. И Христос, мы знаем, исходя из этих слов учеников, Он характеризует признаки Своего второго пришествия. И мы должны еще раз подтвердить и сказать: да, мы живем в период, когда время благодати подходит к концу, если уже, можно сказать, не подошло. Итак, перед нами два текста Священного Писания, которые описывают события, два события, одно из жизни патриарха, основателя 12 колен Израиля, а другое – Сына Божия Иисуса Христа на Голгофском кресте. Они разные по смыслу пережитого одиночества. Иаков по причине своих собственных ошибок, по причине своих собственных грехов. Наш Господь Иисус Христос за грехи наши. И вот в этом для нас, я думаю, очень много поучительного, когда мы размышляем вот об этом одиночестве двух библейских личностей. Одиночество – это особое эмоциональное состояние человека, вызванное отсутствием близких позитивных связей с другими людьми или страхом потерять имеющуюся связь. И вот когда знаешь вот такое определение, высказанное именно нами же, людьми, оно как раз, на мой взгляд, отражает некоторую часть вот того духовного состояния Иакова и духовного состояния нашего Господа Иисуса Христа. Да, они не сопоставимы по своему переживанию, но в них есть много общего. Один или одиночество – это однокоренные слова, но с разными значениями. И причины одиночества могут быть очень различными. И вот прочитанный текст из книги Бытие, 32 глава, повествует нам о том, что патриарх Иаков, как основатель народа Божия, и описание его жизни, его падений, его подъема, его становление как личности пред Богом уделена большая часть, чуть ли не половина всей книги Бытия. Обратите внимание на это. Как сказано в Новом Завете, нет ни одного слова без значения. И здесь тоже нет ни одного именно эпизода из жизни патриарха Иакова, не имеющего значения. «И остался Иаков один, и боролся некто с ним до появления зари», говорит нам 24 стих 32 главы книги Бытия. До этого события мы, читающие Писание, знаем Иакова совершенно другим, или знали Иакова совершенно другим. Ему Бог особо-то был не нужен, он не нуждался в нем. Даже вот те откровения, которые он имел, когда шел к Лавану, когда видел ангелов, восходящих на небеса, и исходящих, нисходящих по этой чудесной лестнице небесной. И когда он уже возвращался вот в обратно, в обетованную землю отцов, то это был другой Иаков, другой Иаков. Да, мы знаем, что он особо не нуждался в Боге. Он видел его благословляющую руку, но вы нигде не встретите вот такого состояния одиночества. Если об Исааке сказано, что он вышел однажды в поле поразмыслить, то мы не встретим этого об Иакове. Все эти 20 лет пребывания у Лавана он работал, получал прибыток своего вот того богатства, прибыток от того богатства, которое он наращивал. Иаков надеялся на свою мудрость, мы в этом можем видеть, на свою хитрость. И даже вот здесь, когда он видит сон ангелов, когда он возвращается именно в обетованную землю, данную Аврааму, он видит сон ангелов. Он даже говорит так, что Иаков пошел путем своим, мы читаем в 1 стихе 32 главы, и встретили его ангелы Божии. Иаков, увидев их, сказал, это ополчение Божие. И вот когда мы дальше видим его человеческие усилия, распределение всего богатства своего, чтобы как-то, знаете, удовлетворить, смягчить сердце своего родного брата. Да, в совести он понимал, что встреча с братом не сулит ничего хорошего. И вот он сделал все по-человечески, как бы, знаете, предусмотрел. И вот 22 стих говорит, 32 главы. «И встал в ту ночь, и, взяв двух жен своих, и двух рабынь своих, и 11 сынов своих, перешел через Аваок вброд, и взял, и перевел через поток, и перевел все, что у него было. И остался Иаков один». Бог, видя наше сердце и желая нас спасти от нашего собственного «я», оставляет нас порой одних с самими собой. И тем самым наедине с Ним, как и сегодня. Многие люди находятся одни, но наедине ли они с Господом? Но когда мы остаемся с самими собой, как верующие люди, мы можем обрести подлинное познание самого себя, своих путей. И чтобы познать настоящую цену нашей плоти и действия ее, нам необходимо взвесить. Нам необходимо взвесить все на священных весах святилища. И вы знаете, все, что происходит вокруг, оно касается и нас. Для нас это сегодня еще некоторый такой, знаете, оголосок, но не крик, вот жених идет. Это только превозвестник вот того, что должно произойти, когда мы вдруг проснемся и начнем поправлять свои светильники. Поэтому нам необходимо взвесить самих себя на священных весах святилища, братья и сестры. Чтобы узнать это, нам должно остаться вдали от мира, вдали от своего «я», вдали движений плоти. Нам должно остаться одному или одной пред Богом и с Богом. И остался Иаков один, и боролся некто с ним до появления зари, говорит нам книга Бытие, 32 глава, 24 стих. Да, сегодня, теперь мы знаем, что Бог боролся с Иаковом, чтобы дать ему почувствовать, что он только существо жалкое и немощное. И однако, когда мы вникаем в смысл текста, то 25 стих говорит нам: «И увидев, что не одолевает его», то есть не мог некто одолеть его, здесь сказано, он коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с ним. Вы знаете, какое внутреннее упорство нашего «я». Писание не открывает нам сразу, с кем боролся Иаков. Здесь написано «некто». Вы знаете, вот за этим «некто» скрывается та внутренняя борьба, с кем мы боремся, с чем мы боремся, когда остаемся один на один пред Богом и с Богом. И мы здесь замечаем, с каким упорством Иаков боролся, но только тогда, когда была повреждена его плоть, только тогда произошли перемены внутри Иакова. Как было бы чудесно, если бы в эти дни, как сказано у апостола Петра, страдающий плотью перестал бы грешить. Это было бы чудесно. Приговор смерти должен поразить всякую плоть. Так говорит нам Священное Писание, что плоть и кровь не наследуют Царство Божие. Нам необходимо проникнуться значением креста Христова, чтобы научиться уверенно и радостно ходить пред Богом, независимо от обстоятельств, окружающих нас. И не только сегодня. Только тогда, когда мы останемся одни, только тогда к нам придет ясность, понимание своей немощи, своего полнейшего бессилия, и только тогда мы, подобно Иакову, воскликнем: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Нам нужно вот такое одиночество. Нам оно просто необходимо. И разница между нами, членами тела Христова, и миром, окружающего нас, заключается в том, что мы с вами великие и счастливые люди. Мы не одни. Господь в нас, Господь с нами. Он крепкая башня, в которой может укрыться, говорит нам книга «Притча», всякий праведник. И мы читаем: имя Господа, крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен. Убегает в нее праведник. Брат мой, сестра моя, убежал ли ты сегодня в имени Господа в эту башню, в которой мы только можем сокрыться? И это истинно так. В послании к евреям есть одна удивительная, на мой взгляд, глава, которую мы называем главой героев веры. Это 11 глава послания к евреям. И мы часто в наших рассуждениях над Словом Божиим задаем вопросы, иногда спрашиваем: брат или сестра, а что такое вера? И мы отвечаем, зная наизусть. Да, некоторые из нас знают эту главу наизусть, но знать – это одно, а применять в практической духовной жизни – это совершенно другое. Я предлагаю кратко вспомнить нам сегодня некоторых героев веры из этой 11 главы. Мы знаем очень хорошо Авраама, друга Божия, как говорит Священное Писание. Но любая дружба, она испытывается. Любая дружба. Даже в нашей такой, знаете, земной вот такой жизни между собой, между братьями и сестрами по вере, мы тоже испытывается наша дружба. Да, написано, будьте дружелюбны, это одно. А когда мы дружим, когда мы открываем свое сердце дорогому мне другу или брату, и даже написано, что бывает друг более привязан, нежели брат. Более. То есть значение дружбы имеет огромное, именно огромное влияние на нашего внутреннего человека. Но дружба, она проверяется, она испытывается. И Бог испытывал Авраама, когда однажды он сказал ему следующее. И было после сих происшествий, 22 глава Бытие, Бог искушал Авраама и сказал ему: Авраам, он сказал: вот я. Бог сказал: возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мориа, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которых я скажу тебе. Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собой двух из отроков своих и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. На третий день Авраам возвел очи свои, увидел то место издалека и сказал Авраам отрокам своим: «Останьтесь вы здесь с ослом, а я и сын мой пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам». Кто из нас не знает эту удивительную историю? Но кто из нас знает, что происходило во внутреннем человеке Авраама? Знает только Бог. Только Бог. Это была, по всей видимости, борьба с самим собой. Потому что, с одной стороны, Авраам любил Бога. Авраам доверял Богу. Авраам общался с Богом. Он видел руку Божию в своей жизни, благословляющую его. И когда Авраам услышал такое поручение, нам не понять его чувства. Нам просто не понять. Да, мы теряем близких, порой дорогих нам детей, или жен, или мужей. Но то, что пережил Авраам, нам не понять. И вот когда он совершает то, о чем просил, сказал ему Бог, мы читаем в 12 стихе этой главы 22, ангел сказал: не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, ты боишься Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня. Теперь, только тогда проявилась вот эта настоящая дружба Авраама с Богом. Братья и сестры дорогие, давайте только поймем, что только тогда, когда мы несем свой крест, только тогда мы достойны нашего Господа. Ни одна наша добродетель, она не останется неучтенной, но не она решает вопрос нашей вечности. Решает совершенно другое – наши взаимоотношения с Богом. Только тогда, когда мы несем свой крест, мы достойны нашего Господа. И мы знаем это выражение нашего Господа Иисуса Христа, когда Он говорил с учениками Евангелие от Матфея, 10 глава, мы читаем такие слова с 37 стиха, здесь сказано так: «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня, и кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня, и кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня, сберегший душу свою, потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее». И Авраам сберег не только свою душу. Авраам сберег своего сына и потомство свое. которая называется сегодня первенцем Божиим, которая называется сегодня избранными Божьими. И это истинно так. Иногда Бог испытывает нас, начиная с мелочей, чтобы мы понимали, что Он есть все во всем, все им стоит и существует. Да, нам может быть очень трудно, очень трудно, даже очень одиноко под тяжестью креста. Но только тогда, когда мы несем его, мы ценны в глазах Божьих. Только тогда мы показываем свое подлинное лицо, как дети Божьи, как это сделал когда-то наш брат Авраам. Да, нам может быть очень трудно, даже одиноко, под тяжестью креста. И однажды в жизни великого мужа Божия, пророка Илии, были подобные события. Когда он по поручению Господа совершал свое служение, и когда он совершил служение, жертвоприношение, тем самым Бог касался народа израильского вот в этом приношении, и когда он совершал его, он говорил: «Ну а теперь выберите, кто есть Бог, Ваал или Бог?» И мы читаем об этом в 18-19 главе 3 книги Царств. Но есть там одна удивительная, вот один удивительный момент, когда произошло то, что произошло, и Иезавель узнает о том, что было сделано с ее пророками, она сказала следующее. Она говорит: «И пересказал Ахав Иезавели все, что сделал Илья, и то, что он убил всех пророков мечом, и послала Иезавель посланца к Илье сказать: пусть то и то сделают мне боги, еще больше сделают, если завтра к этому времени не сделаю с твоей душою того, что сделано с душою каждого из них». Знаете, много раз приходилось быть, по милости Божией, на этом месте, на горе Кармел, вот именно на этом месте, где совершались эти события. Я несколько раз ловил себя на мысли, пытаясь, знаете, как-то ее настроить вот на то чувствование, которое пережил Илья на этом месте. Но это очень трудно. Это очень трудно. И вот эта история говорит нам: и увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою, и пришел в Версавию, которая в Иудее, и оставил там отрока своего, а сам отошел в пустыню на день пути, и, придя, сел под можжевельным кустом и просил смерти себе, и сказал: «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов своих». И мы знаем, какой был диалог у него с ангелом, как Бог оказал ему милость в лице куска хлеба и куска мяса и воды. И мы читаем, что он поел, попил и уснул. И второй раз приходит ангел к нему, будет его, и говорит: «Встань, ешь, ибо дальняя дорога пред тобой». И дальше удивительно. Он встал, он поел, он напился, и, подкрепивший тою пищей, обратите внимание, шел 40 дней и 40 ночей до горы Божией Харифа. Вы знаете, сколько раз вот читал это место, и когда бывал там, вот сейчас что-то не знаю. Вдруг такая мысль. Ему нужно было идти 40 дней и 40 ночей. Знаете, для чего? Чтобы только услышать, что Бог ему скажет. Давайте только вдумаемся. Нужно было пройти путь 40 ночей и 40 дней, чтобы услышать. Многие люди сегодня проживают всю свою жизнь и, к сожалению, так и не слышат голоса Божия. Так и не слышат голоса Божия. Братья и сестры, 40 дней и 40 ночей, чтобы только услышать, как проявляет себя Бог в жизни верующего человека. И потом опять Писание говорит нам, почитайте эту 19 главу, она уникальна в этом именно примере жизни пророка Ильи. И он опять им получает поручение, чтобы вернуться той же дорогою еще 40 дней и 40 ночей, чтобы исполнить волю Божию. И вот там сказано следующее. Мы здесь читаем уже дальше в этой главе к концу, и сказал Господь: «Пойди обратно своей дорогой через пустыню в Дамаск», то есть той же дорогой, своей дорогой. 40 дней и 40 ночей – это что? Значит, 80, мы так скажем, да, вернее, 80 ночей и 80 дней только для того, чтобы исполнить волю Божию. И он говорит ему Господь, и сказал ему Господь: «Пойди обратно своей дорогой через пустыню в Дамаск, и когда придешь, то помажь Азаила, царя над Сирией, а Иуя, сына Намесина, помажь царя над Израилем, и Елисея же, сына Сафатова, из Авел-Михолы, помажь пророка вместо себя». Кажется, надо было идти такое количество времени, чтобы услышать вот это. Да, надо было. Иначе бы он не понял. Так иногда мы, неся свой крест, кажется одни. Кажется, Бог забыл нас. Приходится иногда, знаете, встречи с членами церкви слышать: «Да нет, вы не понимаете меня. Нет ни у кого таких обстоятельств, как у меня». Нет, братья и сестры, есть и были, и, возможно, еще будут. Эта история удивительна, как и любая судьба героев веры. Вспоминается сегодня также и Даниил, пророк Божий, судьба которого тоже удивительна. Он был сосудом Божиим в очень трудное время истории народа израильского и, будучи отроком, попал в плен, но положил на сердце себе не оскверняться яствами от стола царя Навуходоносора. Положил на сердце, что произвело в нем чувствование Божьей благодати, чтобы возрасти до такого уровня, до которого он вырос в глазах Божьих. Но чтобы вырасти или чтобы стать таковым, ему нужно было пройти очень много испытаний. И одно из них, когда по навету врагов и завистников обращаются именно слуги царя Дария и говорят: «Вот издай такое поручение, чтобы 30 дней никто не обращался ни к какому Богу, а только к тебе одному». И царь своей эйфории подписывает такой документ и не думает о том, какие будут последствия вот этого решения. Вы знаете, когда мы смотрим на окружающие события сегодняшнего дня, здесь нечто по-другому. Здесь тайна беззакония в действии. Но она не совершится до тех пор, пока не будет взята церковь от земли. Так вот, Даниил оказывается по навету врагов и завистников в львином рву. За что? За что? Да, Бог не дает царю сон. От него отходит сон, он не принимает пищи, нет аппетита. И вот Писание говорит: рано утром он идет к этому рвлиному рву и, подойдя ко рву, жалобным голосом кликнул Даниила и сказал царь Даниилу: «Даниил, раб Бога живого, Бог твой, которого ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов?» Тогда Даниил сказал царю: «Царь, вовеки живи. Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне, потому что я оказался перед ним чист, и да и пред тобою, царь, я не сделал преступления». Вот сила Божия, она совершается в немощи, только в том случае, когда мы чисты перед ним, когда мы открываем ему сердце свое, душу свою. Только тогда, когда мы уповаем, как мы можем сказать, крепко на Господа. Он открывает нам свое слово, чудное и дивное. И мы знаем, что в жизни Даниила после этих событий при следующем царе он получает откровение. 10 глава книги Даниила повествует нам, что он получает особое откровение, оставаясь один. Один он слышит голос Божий. Он получает откровение о будущности своего народа вплоть до наших дней, до периода тысячелетнего царства, о чем и говорит нам 12 глава этой книги Даниила. Именно только тогда, когда мы крепко уповаем на Господа, Он открывает нам свое слово чудное и дивное. И вы знаете, удивительно, что 11 глава, именно послание к евреям, заканчивается такими словами. Автор говорит: «Что еще скажу? Не достает мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне, Ефае, о Давиде, Самуиле и других пророков, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскресшим. Иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение». Другие испытывали поругания и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пыткам, умирали от меча, скитались в милостях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли, и все сии свидетельствовали в вере, не получили обещанного. Почему? И автор говорит: потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Братья и сестры, удивительное таинство несения креста каждого из нас. Не будем искать шаблона как такового, потому что как мы, как личность, каждый индивидуальный и чудный, так и в вопросах воспитания нашего становления духовного у Бога есть свой подход. Он не даст нам сверхсил испытаний, но если допустит, говорит Писание, даст силы, чтобы и перенести их. Вот в чем секрет всех наших несений креста. И последнее. Самый яркий и поучительный пример, которому нет равных в истории рода человеческого, это земная жизнь нашего Господа Иисуса Христа и Его смерть. Это вечный пример нашего настоящего и нашего будущего. Давайте еще раз прочитаем этот текст Евангелия Матфея, 27 глава. Здесь сказано так. «От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого, а около девятого часа возопил Иисус громким голосом: „Или, или, лама савахвани“, то есть: Боже мой, для чего ты меня оставил?» По нашему человеческому отношению нет объяснения всему пережитому нашим Господом Иисусом Христом. Он остался один. Он остался один. И вы знаете, что Писание раскрывает нам одну такую удивительную деталь, на мой взгляд, когда Христос, мы знаем, на всех страницах Нового Завета, Евангелия, Христос подготавливал своих учеников к этим страданиям. И вот однажды в Евангелии от Иоанна здесь сказано, он говорит так: «Доселе я говорил притчами, но наступает день», 16 глава 25 стиха, «когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце. В тот день будете просить во имя Мое, и не говорю вам, что Я буду просить Отца о вас, ибо Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и уверовали, что Я и шел от Бога. Я и шел от Отца, и пришел в мир, и опять оставляю мир и иду к Отцу». Ученики сказали Ему: «Вот теперь Ты прямо говоришь, и притчи не говоришь никакой. Теперь видим, что Ты знаешь все и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал Тебя. Посему и веруем, что Ты от Бога и шел». И ответ Христа удивителен. Иисус отвечал им: «Теперь веруете?» То есть вопрос. Вопрос: «Теперь веруете?» И дальше. «Вот наступает час, и настал уже, что вы рассеете каждый свою сторону и Меня оставите одного. Но Я не один. Отец, потому что Отец со мною». Слышите? Он говорит: «Потому что Отец со мною». И как нам сегодня понять вот это состояние нашего Спасителя, когда Он накануне Своих страданий произносит это слово, и вдруг Он остается один? Он говорит: «Отче, для чего ты меня оставил? Вы знаете, здесь какая-то удивительная тайна, или таинство, наверное, будет, может быть, сказано, таинство взаимоотношений отца со своим сыном. По нашему человеческому объяснению всему пережитому нет объяснения логического. Он говорит, я не один, со мною отец. И вдруг на кресте он остается один. Братья и сестры, это удивительно. На самом деле, ради того, чтобы ты и я имели жизнь вечную, Бог оставил его одного. Он на какое-то мгновение отвернулся от него, и внутренний мир нашего Спасителя остался один на один с собой. Он говорит, для чего ты меня оставил? Я не хочу вызвать ни в вашем сердце, ни в своем чувствовании эмоций. Нет, нет. Давайте только углубимся внутренним человеком вот эту победу нашего Господа Иисуса Христа, чтобы ты и я получили жизнь вечную. Только вечность откроет нам, когда мы увидим Его таким, каким Он есть. А пока мы верою принимаем все то, что говорит нам Священное Писание. И теперь, когда мы с вами, или нам с вами приходится видеть смятение окружающего мира, мы не должны этому удивляться. Нет, нет. Мы должны только именно умолять Господа, чтобы эти обстоятельства послужили к покаянию народов, чтобы эти обстоятельства были побудительным мотивом именно к тому, чтобы осознать свои грехи и оставить их. Думаем ли мы все с вами сегодня об этом? Как мы понимаем и принимаем свое личное предназначение? Насколько мы сегодня способны укрыться верою в обетованиях Божьих, в Его пролитой крови, в Его победе над смертью? Ведь все это, Библия говорит нам, только начало болезни. Только начало болезни. И остался Иаков один, и боролся некто с ним до появления зари. Боже мой, для чего ты меня оставил? И у пророка Исаии мы читаем удивительное обетование. «Пойди, народ мой, войди в покои твои, и запри за собою двери твои, укройся на мгновение, доколе не пройдет гнев». Ибо вот Господь выходит из жилища своего наказать обитателей земли за их беззаконие, и земля откроет поглощенную ею кровь и уже не скроет убитых своих. А ты, народ мой, говорит Господь, войди в покои твои. Не наших собственных квартир или дач, нет-нет, покои нашего внутреннего человека в Иисусе Христе, в Его обетованиях, Его пролитой крови. Да поможет нам в этом Господь в это трудное время. Аминь.